Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Владимир Блохин. Мы продолжаем цикл занятий, посвященных истории зарубежного православия. На предыдущих передачах мы знакомились с историей Румынской православной церкви. Мы поговорили о возникновении христианства на территории будущей Румынии, мы поговорили о формировании двух митрополий на Дунае, это Валашская и Молдавская митрополии, которые, соответственно, появились в двух княжествах, Валашском и Молдавском. Это было еще в эпоху позднего Средневековья, в XIV веке. Затем мы осветили османско-фонариотский период в истории Дунайских княжеств и Румынской церкви. И, наконец, на прошлой передаче мы поговорили о том, что в XIX веке произошли существенные события, которые явились прологом для формирования как румынского независимого государства, так и складывания независимой румынской церкви. Точнее, эти события и произошли в XIX веке, правда, во второй половине столетия. В 1859 году было образовано единое государство, Румыния, которое объединило Валашское и Молдавское княжества. А в 1885 году Румынская православная церковь, которая объединила обе митрополии, была провозглашена Константинопольским патриархом независимой и суверенной. И, наконец, очень быстрому успеху развития независимой румынской церкви способствовало и то, что в 1925 году эта церковь получила статус патриархата, и, соответственно, румынский митрополит был возведен в сан патриарха. Поэтому румынская церковь обрела свое достойное место в общем контексте православного мира в семействе других православных церквей-сестер. Сегодня мы поговорим о развитии румынской православной церкви, патриархата в 20-м столетии. И прежде всего, очень сложной и вместе с тем интересной представляется судьба румынского патриархата в годы Второй мировой войны. В годы Второй мировой войны румынскую церковь возглавлял патриарх Никодим Мунтяну. Этот человек был выпускником Киевской духовной академии. Именно там он получил свое богословское образование. Так вот, в годы Второй мировой войны, а Вторая мировая война охватывает 1939-1945 годы, румынская церковь оказалась в очень сложных условиях. Прежде всего, мы можем здесь говорить о том, что румынская церковь находилась в наибольшей степени под германским влиянием, чем любая другая православная церковь на Балканах. Потому что руководство румынской церкви полностью поддержало завоевательный поход румынской армии совместно с немецкой армией, с вермахтом, на восток, то есть на Советский Союз. Более того, из общей истории мы знаем, что Румыния была оккупирована Германией, и Румыния была союзником Германии в годы Второй мировой войны. Конечно, существенную роль здесь играл большевизм. И не только румынское духовенство, не только сами румыны, но даже самая такая вот консервативная, самая правая, можно сказать, часть русской эмиграции за рубежом в Европе считали, что гитлеровский режим и война, которая развязана Гитлером, принесет облегчение Советскому Союзу, потому что она покончит с большевизмом, с атеистическим правительством. Поэтому в Румынии полагали, что война против Советской России — это своего рода священный крестовый поход, направленный на, повторяю, избавление русского народа от большевизма. В начальный период войны с Советским Союзом Германия передала Румынии занятые ранее советскими войсками Бессарабию и Северную Буковину, а также юго-запад Украины. Здесь румынская церковь развернула активную миссионерскую деятельность, вот на этих территориях. Согласно обзору Бухарестской печати, которая датируется сентябрем 1941 года, утверждалось, что сейчас самая сильная православная церковь румынская, и она единственная находится в непосредственной близости от России. Поэтому именно эта церковь призвана снова пробудить православный дух на Востоке. Правительство Антонеску, это румынское правительство, начало активно поддерживать румынскую церковь в этом направлении, рассчитывая использовать ее в качестве, ну, такого не только миссионерского, но и даже дипломатического инструмента влияния на славянское, будем говорить, русское население, чтобы в будущем включить в румынское государство и новые области. В то же самое время, в сентябре 1941 года, румынский патриархат направил в Заднестровье, это территория между реками Днестром и Бугом, общей площадью 42 тысячи квадратных километров, туда была направлена православная миссия с центральным местопребыванием сначала в Тирасполе, а потом в Одессе. Ее задача состояла в жестком контроле и руководстве религиозной деятельностью и назначении священников на вакантные места. Этим обеспечивались первенствующие, руководящие позиции румынского духовенства в церковной жизни края. Первым начальником этой заднестровской миссии был назначен начальник богословского факультета Бухарестского университета архимандрит Юлий Скрибан. Уже в августе 1941 года Священный Синод Румынии по согласованию с Министерством культов поручил ему совместно с Генеральным штабом начать организацию православия на Украине, в первую очередь для румынского населения, под которым имелись в виду молдаване. С целью пополнить кадры духовенства в ноябре 1942 года в Дубоссарах была открыта духовная семинария для румын, в которой учились 80 учащихся. Очень мощный толчок получила развитие православная румынская миссия в Одессе. В частности, в Одессе заднестровская миссия стала издавать газету «Православная жизнь» на русском языке и журнал, который был посвящен православным, ну и вообще религиозным проблемам, религиозной тематике в Заднестровье на румынском языке. В Кишиневе также на румынском языке выходил ежемесячный миссионерский журнал, который так и назывался «Миссионерство». В начале 1942 года в Одессе было основано особое братство для борьбы с атеистической идеологией. На оккупированных территориях такого больше не было нигде. Именно таким образом и началось церковное возрождение на юго-западе Украины. Но началось это благодаря румынам, а не благодаря русским гражданам. И происходило это благодаря поддержке немцев, благодаря поддержке германских оккупационных властей. Очень сложно судить об этих событиях. Конечно, мы можем говорить о том, что немцы — это захватчики. С другой стороны, как мы видим, они благоприятствовали поддержке православной церкви. Но с другой стороны, не будем забывать и о том, что поддержка православия со стороны германских оккупационных властей происходила не просто так. Конечно, внешне она происходила в противовес коммунизму, для того, чтобы ослабить, в конечном итоге искоренить большевизм. Но не будем забывать и о том, что это был умелый тактический ход, который разрабатывало германское командование и Министерство по делам религий в Германии. Потому что православие мыслилось только лишь как инструмент в политике, и не более того. Потому что в конечном итоге ни о каком православии, равно как и о католичестве, допустим, германское руководство слышать не хотело. Можно очень много предполагать о том, что было бы, если бы осуществилось самое страшное, если бы гитлеровцы победили, пришли к власти и установили свою идеологию, свою бесчеловечную идеологию на оккупированных территориях. Не будем забывать и о том, что германские оккупационные власти уничтожали славян физически, уничтожали русских физически, это была огромная программа и так далее, это известно. Поэтому возрождение православия на юго-западе Украины, в Молдавии, не нужно воспринимать как абсолютное благо, которое делали германские войска и, повторяю, германские оккупационные власти. Об этом очень хорошо пишет современный исследователь петербургский, который очень глубоко занимается этой проблематикой, Максим Витальевич Шкаровский. У него есть ряд монографий, посвященных именно проблеме взаимодействия православной церкви и нацистской Германии. Вот, в частности, одна из его книг так и называется «Нацистская Германия и православная церковь. Нацистская политика в отношении православной церкви и религиозное возрождение на оккупированной территории Советского Союза». И вот он пишет, что различие целей немецкой и румынской религиозной политики на оккупированных территориях Советского Союза ясно прослеживаются в материалах газет, которые издавались в годы войны в Одессе. Например, еженедельная газета «Немцы в Транснистрии». Транснистрия — это и есть название Заднестровья. Так вот, эта газета демонстрировала отсутствие всякого интереса к распространению религиозной пропаганды. В ней много писалось об основах национал-социалистического учения, то есть об идеологии немецкой, об идеологии нацистов. Но ни слова не говорилось о церкви или религии. Даже Рождество объявлялось немецким обычаем источника силы, а Пасха тоже лишалась ее религиозного значения. Поэтому я вновь повторяю ту мысль, что не следует прельщаться благоволением или, так сказать, благословением немецких оккупационных властей на распространение и оживление и возрождение православия на западных территориях. То есть это все преследовало далеко не духовные и нравственные цели. В конце концов, как может нравственность уживаться с нацистской идеологией, которая предполагала уничтожение не просто отдельных людей, но и целой славянской нации? Поэтому оценки здесь следует давать очень осторожно. Ну а что касается румынской церкви, которая, как мы видим, осуществляла и миссионерскую работу, и выпускала периодику, посвященную православной религиозной тематике, то здесь тоже следует принимать во внимание тот факт, что румынская церковь оказалась заложницей и нацистского режима, и, ну, по сути, германской оккупации, конечно. Поэтому постепенно прогерманская такая позиция румынской православной церкви начала изменяться. Поэтому к концу войны отношение самого руководства, в частности, румынского патриарха Никодима, который всю войну, всю Вторую мировую войну занимал недоброжелательную позицию по отношению к Советскому Союзу, к концу войны его мнение поменялось, и уже в 1945 году Румынию посетила делегация Московской патриархии, а в 1946 году, в октябре, патриарх Никодим сам лично нанес визит в Москву. Преемником патриарха Никодима был патриарх Юстиниан Марина. Он возглавлял румынский патриархат с 1948 по 1977 год. Это был выпускник богословского факультета Бухарестского университета, кандидат богословия, ученый, публицист. Он был автором многотомного исследования, которое называлось «Социальный апостолат. Примеры и наставления для духовенства». Патриарх Юстиниан был почетным членом Московской и Ленинградской духовных академий. Послевоенная жизнь Румынской православной церкви и вот именно патриаршество Юстиниана было ознаменовано тем, что в октябре 1948 года произошло такое знаменательное событие в жизни Румынской Православной Церкви. Это возвращение в православие румын Трансильвании. Это центральная область Румынии. Эти румыны были насильственно вовлечены в католическую церковь на началах унии еще в начале 18 столетия. Несмотря на униатство, эти румыны на протяжении 250 лет сохраняли православные традиции и пытались с переменным успехом вернуться обратно в православную веру. Исследователи пишут, что до 1948 года в Румынии достаточно много было вот таких униатов, или иначе их называли греко-католиками. Их было около 1,5 миллионов. Но здесь, опять же, не обошлось без искушений и соблазнов. Дело в том, что все люди разные. И поэтому даже в числе этих униатов были абсолютно не все, кто совершенно охотно хотел бы в одночасье перейти в православие из униатства. Поэтому часть вот этих греко-католиков-униатов была обращена в православие насильственно. И это было причиной, поводом для оживления в начале 90-х годов, не так давно, новых, можно даже сказать, конфликтов в Румынии, когда греко-католики румынские пытались вернуть себе церковную собственность, как это было до 1948 года, и это вызвало в Румынии, кстати, как и у нас на Украине в начале 90-х годов, значительную такую напряженность и обострение отношений, межконфессиональных отношений в первую очередь. Очень хорошо пишет о возвращении, о процессе возвращения униатов в лоно православия западный исследователь Эрнест Сутнер. У него есть монография, которая называется «Христианство Востока и Запада. В поисках зримого проявления единства». Глубокое исследование, нацеленное на механику униатства, на причины и последствия воссоединения униатов с православием. И вот этот исследователь справедливо говорит о том, что церковь живет в мире, и, следовательно, ее развитие определяется историческими условиями, которые порой могут совершенно подавлять приоритеты исключительно самой церковной жизни. И вот это правильно и очень важно, потому что иногда политические мотивы, это мы увидели и на примере Второй мировой войны, преобладают, давлеют, и церковь попадает вот в это искушение, начинает быть зависимой от политики. Поэтому возвращение униатов, оно тоже было сопряжено в определенной степени с политическими мотивами. Что касается современного состояния Румынской Православной Церкви, то с 1986 года по настоящее время румынский патриархат возглавляет патриарх-феоктист Арепашу. Это один из самых старейших на сегодняшний день предстоятелей в православном мире. Он выпускник богословского факультета университета в Бухаресте, а монашеский постриг он принял в монастыре Быстрица Яской архиепископии. Патриарх Феоктист ведет очень такую сложную линию, которая направлена на окормление румынских диаспор, которые проживают за пределами Румынии. И вот одной из крупных румынских диаспор является диаспора в Америке. Волею истории, волею судьбы румыны вынуждены были покидать свою родину из-за материальных причин или из-за каких-то других. И вот большое количество румынского народа нашло себе пристанище в США. Первый румынский приход там появился в 1904 году. И вот одной из таких серьезных задач является окормление своих соотечественников там, за океаном, и налаживание церковной жизни именно румынских приходов в Америке. Итак, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, мы с вами сегодня рассмотрели главные, основные, наиболее такие серьезные сюжеты в истории румынского патриархата 20-го столетия. Это, прежде всего, Вторая мировая война и сложность, такая неоднозначность положения румынской церкви в условиях германской оккупации, вопрос, который до конца еще не решен даже, вопрос о присоединении униатов или греко-католиков румынских, которое произошло в 1948 году, и, как мы увидели, последствия этого присоединения не обошлись без политических целей и, к сожалению, имели неоднозначное такое решение в начале 90-х годов, то есть современности. Ну и, наконец, мы упомянули нынешнего, сегодняшнего предстоятеля румынского патриархата, патриарха Феоктиста. А сегодня у нас время подходит к концу, наша передача заканчивается. Я благодарю вас за внимание, дорогие наши слушатели. В следующий раз, через неделю, мы продолжим говорить о балканских православных церквях и начнем говорить о болгарской православной церкви. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. Храни всех Господь.